Состав судебной коллегии будет рассматривать ваши жалобы, ваши защитников в суде, Бородкова, Попунов, Коновала, с участием адвокатов, удостоверения, адмирала.
Вообще отходов у меня нет, но ходатайство я бы хотел сразу же в этой стадии заявить ходатайство. У меня имеются два личных поручительства в порядке статьи 103 УПК Российской Федерации от Пономарева Льва Александровича. Это председатель, я только не буду зачитывать, только титул, так сказать. Председатель правления региональной общественной организации действия соблюдения прав человека «Горячая линия», исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права человека, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, член общественного совета при прокуроре Москвы, член общественного совета при ГУВД Московской области, его адрес и все отсутствие обвинения Соколова, которое, в чем обвиняет, он знает, и в порядке статьи 118 УПК мер воздействия в отношении самого поручителя также знает. Это дата 1 сентября 2009 года, его личная подпись, уважаемый суд. Кроме того, личная поручительность тоже от 1 сентября 2009 года. Алексея Людмила Михайловна, это председатель Московской общественной группы, председатель правления Фонда защиты прав заключенных, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, член общественного совета при ГУВД Москвы, член комиссии по правам человека при мэрии Москвы, проживающей по адресу и так далее. То же самое, о всем она пишет, что она знает. Меры, которые могут быть воздействия общественного действия к ней применены в случае нарушения личной поручительности со стороны святого, она тоже об этом все знает. И ее личная подпись, и все, как положено, печать, герб. Я прошу приобщить.
Уважаемый адвокат, это те же самые люди, которые...
Ну, они, по сути, это одинаковые, но только это... Потому что Ленин по сути нам такой вопрос ставился, что мы... чтобы учли это. Это уже как-то свежее, то есть оно уже именно Свердловский областной суд.
А вообще в коллегию?
Да, именно в коллегию областного Свердловского областного суда. Повторно. Понятно, да?
Объясняю. Да, понятно.
Вот, чтобы не говорили, что устарели не туда обращение. Кроме того, я бы хотел просто приобщить, я об этом буду говорить, у меня пресс-конференция жалоба дополнительная к основной. Поскольку я не стал направлять ее в Ленинский суд, здесь я пишу о том, что я считаю, что судья Яковлева лично заинтересована, косвенно или лично заинтересована была в исходе дела, которое мы рассматриваем сегодня. Я об этом здесь обосновал. Спасибо. У меня пока все. Дополнение к исходу зала. Еще одно ходатайство заявить. Ходатайство можно еще закончить? Нет. Я хотел просто уже, так сказать, не в отношении конституционных жалоб, а в отношении сегодняшнего судебного заседания. У меня такое ходатайство. Я прошу суд, значит, сегодня судебное заседание провести, так сказать, открыто, гласно, то есть присутствие остальных желающих, которые хотят присутствовать на сегодняшнем судебном заседании. То есть открытое судебное заседание сегодня провести, я прошу.
У нас открыто проводится.
Давайте еще раз.
У нас открыто, но почему-то остальных, кто желает.
Нас судят. Мы поняли, следующий.
Я тоже заявляю ходатайство, уважаемый суд, о проведении открытого судебного разбирательства в связи с тем, что в УПК отсутствует прямой запрет проведения открытых гласных судебных разбирательств по таким вопросом, который сегодня рассматривается. И еще одно ходатайство, значит, даже не ходатайство, а просьба все-таки рассмотреть ходатайство Соколова, которое было выражено в дополнительной кассационной жалобе, которая мной была зарегистрирована в областном суде 28-го. Да, и значит, он тут здесь просит, прошу обеспечить мое Соколова лично непосредственное присутствие, участие в судебном заседании судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда. Соколов считает, и я считаю, что в связи с тем, что в связи с проведением видеоконференц-связи нарушается право на защиту, потому что Соколов не имеет физической возможности лично в тайном режиме консультироваться со своими адвокатами и защитниками.
Все.
Да.
У защитников вообще нет каких-либо ходатайств? Нет, каких-либо ходатайств?
Нет, нет ходатайств.
Присядьте, пожалуйста.
Ну, во-первых, я хочу поправить. То, что нет у нас общественных защитников, это давно, 2002 года, у нас есть только защитники. И мы будем искать защитников, а никак не общественных защитников. И, значит, по поводу ходатайств. Значит, я, во-первых, поддерживаю ходатайство с заявленными адвокатами, и свои ходатайства заявлю после рассмотрения.
Сейчас как его
на себя? Я считаю, у меня, возможно, еще будет отмога, у меня, возможно, будет ходатайство, поэтому я хочу, все-таки, прошу тут принять решение по заявленным ходатайствам, после этого я заявлю свои.
Нет, давайте свои порядок будем
устанавливать. У вас осталось коллеги нет?
Значит, на данный момент у меня нет. Но я могу сказать свое право заявить их позже, на предварительной части, до рассмотрения по существу.
Мы останемся на
совещании. Хочу заявить устное ходатайство, связанное с тем, что дело Алексея Соколова, оно имеет весьма принципиальное значение с точки зрения Конституции России и норм законодательства России, а также международный прав, и связано с проведением отправления правосудия публичного и гласного. И я повторяю о том, что поскольку в данном случае нарушается гласность правосудия, значит, все-таки допустить на заседание суда, значит, и родственников, и тех граждан, которые, значит, озабочены судьбой, значит, соблюдения законности, в частности, нарушения прав Алексея Соколова. И поэтому прошу, чтобы действительно суд был открытым и допустить тех, кто пришел на заседание суда.
У нас судебное заседание открыто, присутствует, родственники могут зайти, а если там по 100 человек...
Нет, пускай дадут родственники, пожалуйста, есть
ли? Мы сейчас обсудим. Ваше ходатайство понятно, мы сейчас обсудим, остаемся на сколько? 6 человек.
4 года, 2 года, в принципе, не
соблюдаем. Мы тоже ходатайство не подаем, хотя по мерам пресечения принесут в первой инстанции, мера пресечения рассматривается вопрос вообще-то в закрытом судебном заседании. Но мы приняли исключение, что касается родственников, пусть они пройдут сейчас, вот сколько войдут в зал.
Как всем известно,
как все свои
отношения, где коллеги попрошу.
Ну, только прошу, если кто-то будет очень нет, нам один звук, сразу удалим из зала.
Публика гусловная. Все
понятно.
А?
Там еще люди были.
Все, Значит, еще было вносимое заявленное ходатайство, прошу огласить решение, это о непосредственном участии Соколова в данном судебном заседании. Оно было заявлено, написано в письменном виде, решение принимающего не услышало.
Судебная коллегия следующего законодательства отклонилась, потому что у нас в законе написано либо по видеоконференц-связи может участвовать, либо подать кассационную жалобу, рассматриваться в кассационной инстанции, либо с его участием по видеоконференц-связи. Он участвует в судебном заседании. Если ходатайство какие надо, участники, защитники, адвокаты были, участвовали, все, рассматривали, какие вопросы возникали, советовались, консультировали.
Вам не разрешали фотографировать?
Ходатайство отклонено непосредственно. Докладывайте материалы дела и доводы
желания. Прошу ваше разрешение на проведение фото и киносъемки, видеосъемки хода судебного заседания, поскольку данный процесс имеет большое публичное значение, большой общественный резонанс, освещается в средствах массовой информации, прошу разрешить журналистам осуществлять видео и фотосъемки.
Представители прессы у нас есть? Участвуют?
Нет, фото и видеосъемки, чтобы осуществляли.
Это не запрещено законом, участвовать в прессе допущено.
Это не помимо тех, кто допущен в качестве аппредитованных, как представитель прессы, я так поняла, что помимо этого,
я бы сказала
другими присутствующими в зале об осуществлении фото и видео.
Нет, это исключено. Это исключено, это не может быть.
Да.
Пожалуйста, докладывайте материалы дела и доводы.
Постановлением Ленинского районного суда города Екатеринбурга 4 августа 2009 года в отношении подозреваемого Соколова Алексея Вениаминовича 24 мая 73 года рождения ранее несудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Органом предварительного следствия Соколов подозревается в совершении умышленного тяжкого преступления, предусмотрено статьей 158 части 4 пункта Б Уголовного кодекса Российской Федерации. 26 июня 2004 года СУ при УВД Ленинского района города Екатеринбурга по данному факту возбуждено уголовное дело. 26 августа 2004 года предварительное следствие по уголовному делу приостановлено на основании статьи 208 части 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 24 октября 2005 года уголовное дело взято из производства, и в тот же день предварительное следствие по делу возобновлено, и срок следствия продлен на один месяц до 24 ноября 2005 года. 17 марта уголовное дело возбуждено уголовное дело по признаку предусмотренной статьей 162 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. 11 апреля 2005 года оно было принято в производство. Срок предварительного следствия неоднократно продлялся прокурором в установленном законном порядке. 24 октября уголовное дело было соединено с предыдущим уголовным делом и ему присвоен единый номер. Далее выделялось уголовное дело. И вот этим уголовным делам, о которых я сказала ранее, 21.01.2008 года районным судом Верхнесельского города Екатеринбурга Марков, Беляш, Квартов и Соколов осуждены за совершение указанных преступлений, приговорены к лишению свободы на срок 10 лет 6 месяцев. 23 июля 2009 года заместителем начальника ГУ при городе Свердловской области постановление о приостановлении срока предварительного следствия отменено как необоснованное. Срок предварительного следствия продлен на один месяц, то есть до 23 августа 2009 года. В этот же день уголовное дело принято в производство следователем следственной части ГУ при городе Свердловской области. 13 июля 2009 года Соколов задержан по статье 91-92 Уголовного процессуального кодекса по подозрению в совершении кражи. Старший следователь по особо важным делам обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении Соколова меры пресечения в виде заключения под стражу. Данное ходатайство удовлетворило путем конкретных обстоятельств дела и данных о личности подозреваемого. При этом указал, что Соколов подозревается в совершении тяжкого преступления, являясь членом общественной наблюдательной комиссии Свердловской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания под предлогом осуществления своей деятельности, пытался организовать встречи и встречался с лицами, осужденными за совершение данного преступления, находящимися в местах лишения свободы, в связи с чем он может помешать установлению всех обстоятельств по делу, воздействие на участников преступления, изобличающих совершение преступления остальных участников. В конституционной жалобе адвокат Хайна считает постановление суда незаконным, необоснованным и просит его отменить. В обосновании жалобы указывает, что задержание Соколова было произведено с нарушением закона. В момент задержания, находясь на территории СИЗО, Соколов не был фактически освобожден, несмотря на то, что имелось определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 31 июля 2009 года. Вот это постановление было отменено о продлении срока содержания под стражей Соколов. Суд не учел, что в отношении преступных действий должностных лиц в отношении Соколова, прокуратура Свердловской области подано 3 сообщения, и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по этим фактам не вынесено. Протокол задержания является незаконным, так как в нем не указано место задержания Соколова и время фактического задержания 17:30. Кроме того, в протоколе указано, что основание для его задержания является указание на него очевидцев, как на лицо, совершившее преступление. Однако данные о личности очевидцев не указаны. Помимо этого, его задержали предварительно нельзя по объяснению по поводу преступления, в совершении которого его подозревают. В материалах, представленных в суду, указано, что Соколов подозревает в совершении преступления, присмотр статьей 158 частью 3 пункта Б, однако суд в постановлении ссылается на статью 158 часть 4 пункта Б Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд вынес решение об избрании Соколова в меру пресечения в виде заключения под стражу на основании незаконных копий материалов уголовного дела, так как они не были заверены. Кроме того, следствием не представлено каких-либо объективных доказательств, свидетельствующих о совершении преступления, выводы суда основаны на домыслах и предположениях. Общественная деятельность Соколова приостановлена, о чем в представленных материалах имеются соответствующие документы, поэтому ссылка суда на то, что он использует свое положение, может воздействовать на осужденных, является необоснованной. Кроме того, судом не принято во внимание заявление членов наблюдательной комиссии Шаклейна и Рожина, которые утверждают, что Соколов никогда не вел противоправные беседы с осужденными, посещал их в составе всех членов комиссии и всегда сопровождал сотрудников администрации строительной колонии следственного изолятора. Суд не учел личных поручительств правозащитников Пономарева и Алексеева, ходатайство уполномоченного по правам человека Российской Федерации Лукина, а также данные о личности Соколова, который ранее не судим, обвинение ему не предъявлено. Суд нарушил право подозреваемого на защиту, так как отказал ходатайство, и ходатайство его адвокат обучается в судебном процессе вместе с адвокатами защитников Межвякова и Шаклейна. В кассационной жалобе основной дополнительный подозреваемый Соколов просит отменить постановление суда как незаконное и необоснованное. В обосновании жалобы приводит аналогичный довод, также указывает, что суд вынес решение о продлении срока задержания на 72 часа без исследования ходатайства следователя о заключении его под стражу, без исследования всех материалов дела, подтверждающих законность или незаконность его задержания, без выяснения его позиции и позиции его защитников относительно законности его задержания. При его задержании были нарушены статьи 92 часть 3 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Уведомление прокурора о его задержании было направлено спустя 15 часов. Обвинение в совершении преступления ему еще не предъявлено. Единственным процессуальным документом, содержащим описание инкриминируемого ему деяния, является постановление о возбуждении уголовного дела, однако на сегодняшний день оно ему не вручено. Кроме того, в протоколе задержания указано, что он обвиняется в совершении преступления, присмотр статьи 158 частью 3 пункта Б Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако само преступление не описано. Рассмотрение ходатайств следователя Ленинским районным судом города Екатеринбурга было проведено с нарушением территориальных подсудов, поскольку предварительное расследование производится на территории Верхнесетского района города Екатеринбурга. Более того, его задержание было произведено также на территории указанного района. В кассационной жалобе основной и дополнительный адвокат Качанов ставит вопрос об отмене постановления суда, считая его незаконным и необоснованным. В обосновании жалобы ссылается на аналогичные доводы, также указывает, что судом было нарушено право подозреваемого Соколова на справедливое, открытое и публичное судебное разбирательство, поскольку судья Яковлева неправомерно отказала в удовлетворении ходатайства о проведении открытого судебного заседания, ссылавшись на статью 108 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Право на защиту Соколова было нарушено 72 августа. Суд отказал защитнику Качанову снять копию с материала поверхного дела при ознакомлении с материалами этого дела свой отказ ничем не мотивировал, в связи с чем сторона защиты не имела физической возможности полноценно подготовиться к судебному заседанию, а также полноценно подготовиться к кассационной жалобе. О задержании Соколова в нарушении пункта 1 статьи 13 Федерального закона об общественном контроле за обеспечение прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания, не были уведомлены общественная наблюдательная комиссия Свердловской области и секретарь общественной палаты Российской Федерации. Соколов обвиняется в ненасильственном преступлении. Следственным судом не была опровергнута позиция защиты, что к Соколову может быть применена более мягкая мера пресечения, чем заключение под стражу. Постановлением от 2 августа 2009 года срок задержания Соколова был продлен до 17 часов 4 августа 2009 года. Однако постановление о заключении цифрового подсказа оглашалось в период времени 17 часов 30 минут до 17 часов 45 минут. Таким образом, после 17 часов 4 августа Соколов был задержан и лишен свободы незаконно. Нарушено право Соколова на свободу личную неприкосновенность. Он подвергнут аресту на неопределенный срок. Так как постановление об избрании пресечения в виде заключения под стражу не указано, до какого числа, то есть на какой срок он задержан. Назначение судебного заседания в суде кассационной инстанции спустя месяц после вынесения решения, сопряженного с арестом Соколова, не отвечает требованиям безотлагательности в смысле пункта 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд отказал рассматривать ходатайство защиты о признании недопустимости доказательства постановления 23 июля 2009 года об отмене постановления о приостановлении срока предварительного следствия и продлении срока предварительного следствия, однако вынес решение положить в основу своего постановления. Также отвергала бы просто выйти с представлением квалификационной коллегии судей Свердловской области о привлечении судей Яковлев в дисциплинарной ответственности за превышение должностных полномочий, вынесение заведомо неправосудного судебного постановления, а также пособничество для исполнения судебного.
Просто не все заложено. Там была еще одна кассационная жалоба на одно постановление. Я не знаю, почему она не прозвучала. Также, насколько мне известно, просто было обжаловано.
Пожалуйста, я вам слово не представляю. Спасибо. Соколов Алексей Леонидович, вы свою кассационную жалобу поддерживаете?
Да.
Дополнить что-либо желаете?
Нет, я все уже дал кассационные жалобы и хочу дополнить одно, что все кассационные жалобы моих защитников я поддерживаю все на момент.
Есть вопросы?
Где вопросы?
Слово для выступления защиты интересов Соколова представляется об этом
украине. Спасибо, уважаемый суд. Я хотел бы обратить внимание, что докладчик, по крайней мере, мою кассационную жалобу довел практически подробно. Спасибо. Но, тем не менее, я бы хотел обратить внимание на некоторые обстоятельства. Не буду, конечно же, я всю кассационную жалобу снова, так сказать, озвучивать. Я считаю, что судья Ленинского районного суда города Ксимурна Яковлева, уважаемый мною, постановлением от 4 августа 2009 года избрала меру пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному Соколову Алексею Вениаминовичу незаконно и необоснованно. Я бы обратил внимание на то обстоятельство, что это дело в отношении Соколова, я об этом писал прокурору сообщение, оно сфабриковано, уголовное дело сфабриковано, на это я просил обратить внимание и прежние суды районные, именно обратить внимание на это обстоятельство. И есть и заинтересованные должностные лица, которые незаконно привлекают его к уголовной ответственности, незаконно лишили его свободы, и он незаконно содержится в местах лишения свободы Соколов. Вот этот момент, то есть общественный резонанс-то он не просто так возникает, он возникает, когда человека незаконно привлекает к уголовной ответственности, незаконно лишает свободы. И спасибо правозащитникам. Это не только касается Соколова. Я считаю, что все правозащитники в таком случае работают и на нас всех, вместе взятых. Потому что ни один человек не должен быть привлечен к уголовной ответственности незаконно. Дело сфабриковано, и кроме того, в отношении Соколова совершено преступление. Я хочу заметить, так как он незаконно, снова повторяю, лишен свободы, незаконно привлекается к уголовной ответственности. Даже последнее уголовное дело, которым он обвиняется якобы совершением кражи металла, его допрашивают сразу обвиняемым следователь Мамсумов, не взяв с него ни объяснения, он не был у него статус ни свидетеля, ни подозреваемого, и не предъявив обвинения, они сразу же допрашивают его обвиняемым. Ну, я не знаю, как это может быть такое. Значит. Кроме того, значит, я хотел бы обратить внимание почему-то суд не обращает, Ленинский суд не обратил внимания на то обстоятельство, что исходить надо с самого начала, насколько законно было задержание Соколова в качестве подозреваемого. Само физическое задержание, у нас задержание бывает физическое и процессуальное, это всем нам понятно. Легко разговаривать, когда все юристы, значит. А физическое задержание, оно было незаконно очень просто, потому что Соколов-то ведь не был освобожден у нас. Он находился в следственном изоляторе. Уважаемый член президиума, по-моему, Крицкий нам заверил, что в пятницу, когда его освободили на коллегии из мест лишения из СИЗО, мест лишения свободы, он заверил, что только в течение 5 дней будет определение суда, и он физически будет освобожден. То есть нет такой возможности сразу его освободить. Однако в пятницу почему-то, не получив никаких документов, его забирают. Договоренность идет следственного изолятора с Банниковым и его, так сказать, группой, которая занимается расследованием дел и оперативником. Забирают следственного изолятора, еще не освобожденного, так сказать, человека, и задерживают, физически задерживают, а потом процессуально задерживают в качестве подозреваемого. А такого не может быть, так не бывает, чтобы задерживали, ну закон не таков, надо же понимать этот закон, задерживали человека, который не свободен в качестве подозреваемого, вот, и незаконно его вывозят. Услышав здесь определение, что он освобожден, мы ведь также могли его вывести, адвокаты из СИЗО, к примеру, на завтра же нас всех бы арестовали, потому что такое освобождение незаконно, не имея никаких процессуальных документов. Однако следователям это возможно, и они сразу же его задерживают в качестве подозреваемого, выносят протокол задержания, я имею в виду, когда его привозят, насильственно его задерживают, насильственно и вывозят насильственно из следственного изолятора, и задерживают в качестве подозреваемого, выносят протокол задержания, который также незаконен, как само физическое задержание, так и процессуальное оформление задержания, оно незаконно. Я уже написал в своей исходной жалобе о том, что там ни даты не стоит, ни время не стоит задержания, и не стоит статья или преступление, в чем он подозревается. Там указана статья, в чем он подозревается, но я об этом пишу. Ну, понятно, нас ведь не касается там ошибка, или потом они раздумали квалифицировать его действия так, кража нефтепродуктов или там газа, значит, как они квалифицируют его действия. А допрашивают его почему-то кража личного имущества у гражданина, когда его допрашивают в качестве подозреваемого. Потом только мне стало ясно, что здесь совсем о другом идет речь. А как защиту осуществлять, а как Соколову, о чем, как давать показания, о чем говорить, когда у них в протоколе задержания написана одна статья, а допрашивают совсем о другом. Нас ведь не касается, как это получилось у них, ошибка, не ошибка, а все написано, как написано, так оно написано. Однако судья, действительно, судья Яковлева не обращает даже внимания на это обстоятельство. Она почему-то сама решила квалифицировать действия Соколова и уже квалификацию ставит уже совсем другую. Я имею в виду, подозревает его уже не часть, по-моему, там третья, а часть четвертую, значит, этой же статьи. Однако мотивировку она никакую не указывает, почему она решила квалифицировать действия Соколова по-другому или подозревать его совсем другого преступления. Я уже потом позже скажу, что я считаю, что просто сам процесс, который начался 2 и продолжился 4 августа 2009 года, он был так проходил, что явно просматривалась какая-то заинтересованность Яковлевым в исходе этого уголовного преследования. Кроме того, уважаемый суд, в этом же протоколе задержания, ну, в законе так написано, очевидцы, потерпевшие, очевидцы, там, свидетели могут показывать и задерживаться. Но ведь, когда мы решаем судьбу конкретного человека, закон обязывает нас конкретизировать, значит, кто же показывает на Соколова, как на участника или как на подозреваемого в совершении преступления, которого он подозревается. Однако это в протоколе не указано. Да, к нам и не показывал никаких документов и следователь, и он не ссылался ни на какие показания этих, так сказать, неизвестных очевидцев. Да потому что этих очевидцев у них не было. У них не было ни очевидцев, ни свидетелей. У них были только, возможно, какие-то явки с повинной каких-то обвиняемых, а точнее осужденных, которые уже находятся в местах лишения свободы, и которые подневольные, они напишут, что от них попросят, то и напишут. Тем более в отношении их всегда можно, так сказать, применить любые насильственные действия. Однако это, опять же, не очевидцы и не свидетели преступления. И несмотря на это, судья Яковлев считает, что задержание было законно. И постановление выносит, однако не указывает обстоятельства законности задержания, самого задержания Соколова. Кроме того, я бы хотел обратить внимание на то обстоятельство, что суд не обратил внимания на те моменты, что я имею в виду личность моего подзащитного, личность и все личные поручительства, которые были приложены в суде. Об этом суд даже и в своем постановлении не указал, почему не мотивировал, почему не взяли во внимание личное поручительство. Кроме того, я бы хотел обратить внимание на то обстоятельство, что 2 августа, в выходной день, в воскресенье было, значит, мы начали судебное заседание, однако судебное заседание было отложено, да, статьей 108, по-моему, предусмотрено отложение по ходатайству одной из сторон. Однако отложение это было незаконное, поскольку судья сразу же почему-то перешла к этому, так сказать, моменту, сразу же решила отложить судебное заседание. Но фактически законность и обоснованность задержания, как требует его закон, я могу ее процитировать, эту статью, я обычно никогда не цитирую, потому что считаю, что судьи лучше знают законы, чем мы, адвокаты. И законность и обоснованность задержания суд 2 августа судья, она же их не рассмотрела, она же не убедилась в законном задержании Соколова. И сразу же просто отложить. Это не значит, что отложить и обязательно продлить срок содержания под стражей. Можно было отложить судебное заседание, но освободить Соколова из-под стражи и продолжить потом рассмотреть существо ходатайства. Однако судья, не рассмотрев законность и обоснованность задержания, сразу же не только откладывает судебное заседание, но получается, что она же продлила срок задержания под стражей Соколова до 72 часов. Правда, не 72 часа, менее, но она продлила срок задержания под стражей незаконно. Снова повторяю, не убедившись, что он задержан законно и обоснованно. Она продлевает срок. То есть вот это постановление, оно автоматически незаконно, потому что в законе нет такого. Там написано по-другому. И таким образом, значит, 4 августа суд начался, он также незаконно. И я обратил внимание на то обстоятельство, что суд был в закрытом режиме, проведен 4 августа. Кроме того, нарушены права моего подзащитного, потому что он лично заявил, там же он лично участвовал, не как здесь, но он лично заявил Соколов, чтобы участвовали также уважаемые защитники, которые прибыли в судебное заседание, которые более часа находились в коридоре этого суда. Это Мерзлякова Татьяна Георгиевна, всем известная, так сказать, правозащитница. Она, в общем-то, не просто так ведь работает, ее же уполномочило государство, так сказать, заниматься этим вопросом. И Шаклеин. И несмотря на ходатайство адвокатов и самого Соколова, они не были допущены в судебное заседание. А почему? Также постановление судья не мотивировала, чем она отказала участие. Может быть, потому что меньше было свидетелей незаконного вынесения решения. Кроме того, в своей кассационной жалобе дополнительно я ее сейчас приобщу. Действительно, я ее специально датировал сегодняшним числом. Я хотел бы обратить внимание на то обстоятельство, что защита так считает. Но, по крайней мере, я так считаю, что судья Яковлева была заинтересована сразу же в исходе этого дело, то есть она заранее уже решила вынести, так сказать, постановление об аресте, об избрании мер пресечения Соколова, заключении под стражей. Я не говорю, что она лично заинтересована, потому что, зная практику сегодняшнего положения дел в России, значит, понятно, что, ну, по крайней мере, все это говорят, и мы это видим, что сегодня суды, они тоже не подвластны, но судам иногда дают указания, судам иногда запрещают выносить какие-то оправдательные приговоры. То есть, но тем не менее, то есть со стороны могли повлиять на решение Яковлевой, чтобы она вынесла решение именно не в пользу, так сказать, защиты. Но тем не менее, я не могу согласиться, что суды должны все-таки идти на поводу у кого-то из должностных лиц. Потому что если в законе указано, что новому пока в старом не было, что необходимо выносить решение и по закону, и в то же время по совести. Если, значит, кто-то не может справиться с этими отношениями к судьям, то не надо работать, я считаю. В таком положении. По крайней мере, 2 августа 2009 года, в воскресенье, туда приходит судебный суд, значит, уважаемый мной председатель областного районного суда Тимофеева Ирина Робертовна, и сразу заходит в такой форме спортивной, и сразу перед тем, как нам начать судебное заседание, заходит к Яковлеву и о чем-то беседует о нем. Я не хочу сказать, что что-то там они говорят против того, чтобы вынести решение в пользу защиты, но, по крайней мере, судя по тому, какое было вынесено решение, я могу предполагать, что какое-то воздействие в отношении судьи Яковлева возможно, или просьба какая-нибудь такая, она могла там прозвучать в это время, когда приходила к ней, по крайней мере, предположение. Но, тем не менее, дальше, да. Но, тем не менее, вот приходит, значит, в воскресенье не в совещательной комнате было. Тем не менее, по результатам решения суда я могу так предположить. Кроме того, не судья Яковлева, я считаю, не обоснованно, у нее в постановлении даже ничем не обоснованно те мотивы, та мотивировка, которую она даже пишет, и признала его задержание Соколова незаконным и обоснованным, это также, я считаю, и продлила, вначале продлила срок содержания под стражей ему, она продлила срок содержания под стражей, она также говорит о том, что Яковлева была заинтересована в исходе этого дела. А тем более, я снова повторяю, я уже сказал, что нарушением пункта 3, части 17, 108, пока Российской Федерации, она продлила срок задержания под стражей. Кроме того, Яковлева дала возможность, я считаю, еще 2 августа, начиная со 2 августа, 2 или позже, Свету Любаннику представить суд дополнительные материалы по уголовному делу. И это было у нас выявлено 4 августа 2009 года в суде, так как в судебном заседании судья Яковлева огласила несколько материалов, допрос обвиняемых и так далее, которые в защите не предъявлялись, так как были представлены, я считаю, следователями уже после 2 августа 2009 года. Когда адвокаты пояснили в суде, что эти материалы 2 августа суд не представлялись, так как судья для ознакомления адвокатам их не представила, судья Яковлева заявила нам, что эти материалы в деле якобы были, но они не были подшиты, а она поэтому нам не представила. Но как такое возможно, я просто не понимаю, насколько это, тем более судьи так поступают. Значит, не все материалы представляют. Я не говорю даже о том, что нам не разрешили, так сказать, не дали время, не разрешили, значит, так сказать, выписать необходимые из материалов сведения, а тем более не дали возможность нам ксерокопировать необходимые нам материалы. А также ничем, так сказать, не аргументировал. Судья не позволил нам это сделать. А если человек не заинтересован, а почему бы и не разрешить? Закон это не разрешает, не запрещается. Кроме того, в судебном заседании я заявил ходатайство о том, что все материалы уголовного дела, которые были представлены судье Банниковым, следователем, они фактически, я не знаю, сегодня в таком же состоянии, они ведь в копиях и просто незаверенным должностным лицом. копии не заверены, а написано, что копия верна, и просто какой-то крючок стоит. А кто ей заверил? Должность этого должностного лица и фамилия должностного лица не указана. То есть, ну как можно рассматривать материалы дела, а по поводу даже такого, если не приговор, то заключение по страже, если копии не заверены, и на это обстоятельство судья просто закрывает глаза. И если, значит, адвокат подаст сегодня не подписанные ходатайства и кассационную жалобу, суд просто не примет. А, по крайней мере, в моей подписи хоть 4 буквы просматриваются, а там просто какой-то крючок стоит. А, я считаю, что фактически материал на 4, на 2, на 4 августа, материал незаконного задержания или законного задержания, как они считают следователи, в отношении такого, их просто в суде не было. И сегодня, кстати, их наверняка нет, если там еще они не довели, иногда не доводят, так как положено по закону. По крайней мере, любой нотариус со мной согласится, что это просто не копия. Кроме того, уважаемый суд, я бы хотел обратить внимание, почему заинтересованность я отмечаю Яковлевой, несмотря на то, что были заявлены ходатайства о допуске защитников, суд пытался начать судебное заседание и в отсутствие второго адвоката Качанова, только потом, когда уже я его сходил, пригласил, значит, все-таки решили, что надо провести с двумя адвокатами, так как адвокаты оба участвовали и ранее, и должны участвовать в рассмотрении этого дела. То есть судья была заинтересована, чтобы судебное заседание участвовало как меньше свидетелей, как меньше, и чтобы участвовал хотя бы не один адвокат, а двое адвокатов. А потом фактически участвовал. Вот. Да, потом участвовал. Но тем не менее, я говорю это как бы про заинтересованность. Если сегодня наши ходатайства были выполнены, участвуют сегодня, так сказать, присутствуют и адвокаты, и защитники, и нет вопросов. Таким образом, значит, я считаю, что постановление 4 августа 2009 года в отношении моего подзащитного Сухова Алексея Леонидовича об избрании меры пресечения на заключение под стражу, оно незаконно и необоснованно, и поэтому я прошу, уважаемый суд, это постановление отменить и Соколова освободить из-под стражи. Мне все, спасибо.
Спасибо, уважаемый суд.
Приобщить можно?
Да, я не буду повторяться в основном, да. Хотел бы отметить, к сожалению, то, что в отличие от Валерия Сергеевича, я не могу назвать госпожу Яковлеву уважаемой, потому что защита считает, что было совершено 3 должностных преступления ей, когда она разбирала арестный вопрос, вопрос об аресте Алексея Евгеньевича Соколова. Значит, уважаемый суд, я впервые был участником такого произвола, который творился на судебном заседании. Я просто вкратце скажу о тех нарушениях, которые грубым, циничным образом допустила судья Яковлева. И действительно, я согласен с Валерием Сергеевичем, в этой связи просматривается ее заинтересованность в исходе дела. Когда людей, которые просто хотят присутствовать на судебном заседании, приставы по поручению судьи Яковлева, видимо, по поручению председателя суда госпожи Тимофеевой, не допускают в зал судебного заседания в качестве обычных слушателей, тем самым нарушается право подзащитного моего на публичное гласное судебное разбирательство, которое закреплено в статье 123 Конституции Российской Федерации, которое закреплено в статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая была ратифицирована Российской Федерацией в 1998 году, что это не есть как произвол. Люди просто хотели присутствовать. И в протоколах, кстати, судебного заседания это отражено, что люди скандировали свободу Соколова не потому, что они совершали мелкое хулиганство и хотели нарушить общественный порядок, а потому, что их элементарно не допускали в зал судебного заседания. Что такого было бы, если они присутствовали Я не понимаю. Даже родственников не допустили. В частности, Гузель Рамисовну Соколову, которая здесь присутствует. Считаю, что это ничем не прикрытый произвол. Почему суд толкует норму статьи 108, так как будто она запрещает участие граждан? У нас в статье 123 Конституции говорится, что в случае закрытых судебных заседаний прямо должны указываться в законе. Где в законе указано, что данное судебное заседание проводится в закрытом режиме, я такой статьи не видел. Допустим, по предварительному слушанию там прямо написано, проходит в закрытом режиме. Прямо написано. По каким-то еще делам, связанным с гостайным, с половыми там отношениями, проходит в закрытом режиме. Нигде не написано. Поэтому я прямо вот подробно указал в своей кассационной жалобе. Я думаю, уважаемый суд читал ее. Я считаю, что это был открытый произвол. Я впервые, уважаемый суд, пишу в своей кассационной жалобе не просто, что суд что-то там нарушил. Впервые за свою пятилетнюю практику судебных представительств по гражданским, по уголовным делам, по административным, я впервые пишу, что суд совершил 3 должностных преступления. Я вам честно говорю, это я впервые пишу в кассационной жалобе, потому что такого я еще ни разу не видел. Просто не видел. Я действительно, как указано в протоколе, просто не хотел заходить в зал судебного заседания без людей, которые стояли и говорили, почему ты будешь заходить, я сам действительно не хотел заходить. Только потом, когда Алексей Вениаминович сказал, что настаивает на моем участии, я зашел в зал судебного заседания. Но мне было чрезвычайно тошно, мне было не по себе, у меня руки тряслись. Дальше судья Яковлева действительно отказывает в снятии фотокопии материалов дела. Мы когда с Валерием Сергеевичем сидели, разбирали материалы дела, просто она над нами возвышалась, и следила, как мы знакомимся. Я говорю, ваша честь, вы хоть присядьте, нам неудобно, мы двое мужчин сидим, вы стоите. Она говорит, нет, я буду стоять и следить. После чего я попросил, можно, говорю, у меня с собой фотоаппарат, я сниму фотокопии с материалов дела. Действительно, не разрешила. Говорит, копии с копий снимать нельзя. Где это написано, тоже не понимаю. Когда я заявил ходатайство в судебном заседании, прошу снять фотокопии с материалов дела, тоже было в нем отказано. Кстати, данное ходатайство почему-то не записано в протоколе, не отражено в протоколе. Далее хотел бы сказать, нарушено право на защиту было, безусловно, в отношении моего подзащитного. Извините, суд ссылается на то, что мой подзащитный Алексей Ильич Соколов обеспечен квалифицированной юридической помощью. Видите, но это не дело суда решать, обеспечен он или нет. Это право человека на квалифицированную юридическую помощь. Владимир Андреевич Шаклеев, взять его, он 40 лет занимается правозащитной деятельностью. Валерий Владимирович Шухардин, он является юристом Общероссийского общественного движения за права человека. Более того, было устное ходатайство, и оно отражено в протоколе, о допуске в качестве защитника уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Георгиевны Мерзляковой. И судья не просто отказывает удовлетворение даже этого ходатайства, она уже вот здесь была, присутствовала, она даже с ней общалась, заходила, общалась тоже в ее кабинет. Потом к Тимофеевой ходила разбираться, так сказать. И она не просто ее не допускает, она не допускает ее в зал судебного заседания. Я думаю, это такой неприкрытый произвол, это циничный произвол. Почему? Я считаю, что именно право обвиняемого, подозреваемого решать, обеспечен он квалифицированной юридической помощью или нет. Тем более он поддержал ходатайство, защитники поддержали, адвокаты поддержали ходатайство. Почему не допустить защитников наряду с адвокатами? Непонятно, тем более закон прямо не содержит такого положения, что суд должен решать, обеспечен квалифицированной юридической помощью или нет. Такого положения в законе нет. Поэтому считаю, что эти действия суда были абсолютно незаконны. Также хотелось бы отметить, что, безусловно, я просто вкратце скажу, что задержание Алексея Ивановича Соколова также было незаконным. Нельзя задержать человека в колонии, в тюрьме, в СИЗО, в ВВС, еще где-то там, если он лишен свободы. Он ни секунды не был на свободе. Он ни секунды, так сказать, не дышал воздухом свободы. Задержать можно только свободного человека. Вот мы сейчас находимся на свободе, нас можно задержать, к примеру, я говорю. А его нельзя было задержать, потому что он находился в следственном изоляторе. И я просто считаю, уважаемый суд, что те следователи, те оперативные работники, которые задерживали его, они совершили должностное преступление. Именно неисполнение судебного акта. Они не исполнили постановление судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда, которое действительно освободило его из-под стражи 31 июля. Данное судебное постановление исполнено не было. А судья Яковлева, как защита считает, я ничего не могу утверждать, я считаю, только суд может утверждать, я считаю, что судья Яковлева тоже совершила должностное преступление, именно способствовала, пособничество осуществила в неисполнении судебного акта, вынося данное постановление. Считаю, что задержание таким образом Алексея Соколова было незаконным. Кстати говоря, им была подана отдельная кассационная жалоба на задержание, которая, я думаю, имеется в материалах дела, которую тоже суд должен, я считаю, отдельно разрешить. Есть отдельная кассационная жалоба именно на продление, на продление срока задержания.
Сейчас слышите?
Не слышу, нет.
Будьте добры, пожалуйста, вот так чуть-чуть. А сейчас слышите?
Нет, слышу.
Слышите, нет?
Есть.
Есть, да?
Дальше я, поэтому я считаю, как я уже сказал, что в связи с тем, что имело место это нарушение. Также госпожа Яковлева просто проигнорировала те официальные письма, которые по моему адвокатскому запросу мной были выданы от имени здесь присутствующего члена общественной наблюдательной комиссии Владимира Владимировича Шаклеина, от другого члена общественно-наблюдательной комиссии Свердловской области Дмитрия Ильича Рожина, где прямо, они есть в материалах дела, где прямо содержится, что Алексей Ильич Соколов, который именно с этими двумя членами комиссии в течение почти 3 месяцев, когда вот 17 февраля ему дали мандат, 13 мая его задержали, то есть 3 месяцев не прошло, он посещал какие-то там колонии, тюрьмы, СИЗО, допустим, ИВС, никаких процедурных нарушений с его стороны не наблюдалось. Никаких объяснений с его, значит, следственные какие-то, правоохранительные органы у него не брали. Почему, допустим, следователь пишет, что он сначала эти нарушения, пытался общаться, так сказать, с фигурантами этих дел, если никаких раньше к нему претензий не было, вообще никаких. И никаких доказательств этому приведено не было, что действительно Соколов пытался с кем-то общаться. Всегда по закону, это закон об общественном контроле, который в прошлом году был принят, всегда проверки ощущаются комиссионно, не менее 2 членов, одному нельзя ходить. И исключительно в присутствии представителя администрации соответствующего места заключения под стражу. Поэтому здесь, в данном случае, я уже утверждаю, что данные сведения, которые были отражены в постановлении о возбуждении ходатайства, которые были отражены в постановлении госпожи Яковлевой, являются лживыми и клеветническими. Это я уже утверждаю, потому что у меня есть на то основание, уважаемый суд. Потому что есть объективные свидетельства, что именно с теми членами комиссии, которые ходили вместе с Алексеем Соколовым, от них есть свидетельство, что никогда таких нарушений не было. И действительно, судья Яковлева игнорирует данные письма, поступившие, значит, в мой адрес. И хотя они были приобщены к материалам дела, здесь у меня претензий нет, она их игнорирует. что тем самым нарушает закон, потому что судья должен исследовать всю совокупность доказательств и всем доказательствам дать оценку. Также, уважаемый суд, была нарушена статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, именно под пункт С, который говорит о том, что подозрение должно быть обоснованным. Ни в ходатайстве следователя, ни в постановлении госпожи Яковлевой ничего не говорится об обоснованности подозрения. Более того, судья Яковлева прямо говорит, что она не может рассматривать вопросы виновности. Никто не просит ее рассматривать вопросы виновности. Мы только просим одного – рассмотреть вопрос об обоснованности подозрения. Данный вопрос не был разрешен судьей, не был рассмотрен судьей. Поэтому это является самостоятельным основанием для отмены судебного постановления. Также хотелось бы все-таки отметить то, что опять мы видим грубое игнорирование федерального закона об общественном контроле. О задержании Соколова не были уведомлены ни общественная наблюдательная комиссия Свердловской области, ни секретарь общественной палаты Российской Федерации, как того требует закон. Также хотел поддержать доводы Валерия Сергеевича, который сказал, то, что протокол задержания также был составлен в нарушение закона, а именно не указано место задержания, и правильно не указано с точки зрения следствия, потому что место задержания — это следственный изолятор. Не указаны очевидцы, хотя на любого можно сказать, на тебя указали очевидцы. Какие очевидцы, кто указал, ну неважно, указали и все. Может, вообще вокруг никого не было, ни души, а тем не менее указывают какие-то очевидцы абстрактные. Непонятно, потому что не указано, что ни сотрудник, а могли указать только одни очевидцы. Это либо сотрудники следственного изолятора, либо лица там содержащиеся. Ни те, ни другие граждане ничего не указывали, а Соколова как на лицо, совершившее преступление. Поэтому данный довод, так сказать, содержащийся в постановлении о возбуждении ходатайства, содержащийся, точнее, в протоколе задержания, он также является незаконным и необоснованным. Так любого человека можно хватать, арестовывать, задерживать. И что это? Законно? Нет, это незаконно. Да. Я хотел бы все-таки заострить окончательное мое внимание, то, что Алексей Соколов незаконно содержится под стражей, как незаконно содержащийся под стражей в связи с тем, что было проигнорировано постановление, точнее определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда, он должен быть отпущен, должны быть учтены все те характеризующие материалы, которые на него есть, все личные поручительства. Никаких оснований держать его под стражей нет. Судья, в частности, Яковлева, ссылается на то, что он здоров, его здоровье может быть контролируемым. Ну и что? Так можно всех здоровых людей помещать под стражу. Это же необоснованно, незаконно будет. Если человек больной, его надо выпускать, если он здоровый, помещать под стражу. Нет, конечно же. И есть соответствующие уже мнения, неоднократно высказывались уже и генеральный прокурор, и президент, и председатель правительства о том, что у нас следственные изоляторы переполнены, что нельзя людей держать под стражу. Никуда он не денется в данном случае, Алексей Соколов. Сейчас вот у него на 2 часа назначено предъявление обвинения. Я гарантирую, что мы вот с Валерием Сергеевичем, со мной, с ним придем спокойно в ГУВД на Ленина, да, ему будет предъявлено обвинение. Я просто могу это гарантировать, и если его сегодня отпустят. Поэтому никаких оснований держать этого человека под стражу у суда нет. Спасибо.
Уважаемый суд, мы по делу вынесли 2 постановления. Все-таки было 2 постановления 2 августа 2009 года и 4-го. Просто в докладе не прозвучало. именно ничего по поводу этого первого постановления, которое также было обжаловано в конституционном порядке подозреваемым Соколовым. Поэтому мы как бы по этому поводу тоже выступали.
Тут будущий адвокат говорил о том, что если по поводу задержания я тут не прозвучал, я вам разъясняю. Что касается задержания, вот Соколов в своей основной жалобе обжалует порядок задержания, говорит, нарушен. И этот порядок он рассматривает как судом первой, так и конституционной инстанции. Порядок задержания он рассматривает при рассмотрении вопроса о мере пресечения. Да? То есть мы это все рассматриваем. Что касается продления на 72 часа, то это является промежуточным решением суда. Оно отдельно не обжалуется, но в принципе законность этого отношения, наличие оснований и прочее, мы также рассматриваем в рамках этого дела. Но отдельно это решение суда, как промежуточное, как предусмотрено законом, принятое в рамках судебного разбирательства, оно не обжалуется. Это не обжалуется. Но вот сам факт вот этого отложения, то есть мы все это вместе рассматриваем совокупно, естественно. Ну, все, что касается задержания под стражей, начиная с момента задержания. То есть, конечно, мы это все будем рассматривать. Но отдельного решения судебной коллегии на это постановление выносить не будет процессуального. Это все будет отражено в конституционном определении вот, по основному вопросу. Вот я вам сразу это сказала.
Ну, пожалуйста, тут я, конечно, с вами не соглашусь. Ну, да, это мое право не согласиться, да. И данное постановление вынесено судом, оно обязано быть мотивированным, обоснованным, законным. Эти те качества данного постановления, которые, в общем-то, предусматривают то, что оно может быть обжаловано в соответствии как с Конституцией Российской Федерации, так и с Европейской конвенцией. Поэтому в соответствии с этими, скажем так, положениями наших высших юридических законов, значит, оно было и обжаловано. Я, конечно же, все-таки прошу суд рассмотреть эту конституционную жалобу, значит, на постановление 2 августа о незаконности задержания, необоснованности задержания, и вынести конкретно именно отдельное конституционное определение по этой конституционной жалобе. Но какое оно будет, может быть, вы оставите без рассмотрения конституционной жалобы, конечно, но все-таки вынести отдельное, либо отразить в итоговом решении по делу, конечно же, результат рассмотрения конституционной жалобы от 3 августа на постановление от 2 августа. Потому что действительно я считаю, что данное постановление, которым суд продлил срок задержания Соколова на 72 часов, предел 72 часов, скажем так, 18 часов 4 августа 2009 года, было вынесено незаконно и необоснованно, поскольку у нас статья 108 предусматривает возможность продления срока задержания только при условии установления законности и обоснованности самого задержания. Данный вопрос 2 августа не обсуждался. Значит, суд не рассматривал вообще материалы дела, не рассматривал дело по существу, а буквально с подготовительной части судебного заседания вынес решение о продлении срока задержания на 72 часа. Данное решение недопустимо, данное решение является незаконным, является необоснованным. И уже с этого момента, считаю, что Соколов находился под стражей, был задержан, скажем так, незаконно. И, соответственно, какие-либо последующие решения по заключению его под стражу уже незаконны. И поэтому я считаю, что именно конституционный зал, а это постановление должно быть рассмотрено, и по нему отдельно вынесено решение. Вот. Поэтому, уважаемый суд, это мой первый довод, и я считаю, что он практически основной довод для отмены всех решений, которые вынесены по заключению Соколова под стражу. Далее, считаю, что очень важно, я считаю, что это грубейшее нарушение как Конституции Российской Федерации, так и уголовного законодательства Российской Федерации, то, что дело было рассмотрено незаконным составом суда. В докладе вкратце об этом прозвучало, о том, что действительно дело было рассмотрено Ленинским районным судом города Екатеринбурга. В то время как само задержание, как фактическое задержание на территории следственного изолятора, так и его оформление на территории следственного комитета происходило на территории Верхнеестественского района. Поэтому у Ленинского районного суда не было полномочий на рассмотрение данного ходатайства. Потому что статья 108, часть 4 Уголовно-процессуального кодекса четко указывает на то, что дело может быть рассмотрено только по месту производства предварительного расследования. Опять же, распоряжение 17 где-то расследуется, либо по месту задержания. Состав суда был незаконный, об этом было заявлено ходатайство о смене подсудности 2 августа адвокатом Качановым. которое, вопреки, опять же, требованиям нового социального закона, не было занесено в протокол судебного заседания, имеется только на аудиозаписи данного процесса, и оно не было разрешено судом. То есть поэтому ходатайству, вопреки, опять же, закону, не было вынесено решение. Увы, легитимность суда здесь не была установлена. Состав суда не имел, суд не имел права рассматривать данное дело в связи с территориальной неподсудности дела. Вот. Дело было рассмотрено законным составом суда и подлежит безусловной отмене. Далее. Согласно этого незаконного постановления о продлении срока задержания, срок задержания был продлен до 17 часов 4 августа 2009 года. Как мы видим из протокола судебного заседания, судебное заседание было закрыто в 17 часов 45 минут после, непосредственно после оглашения постановления заключения под стражу. Постановление заключения под стражу содержится на двух листах, оглашается оно максимум 3-4 минуты. Естественно, разъясняется, может, 2-3 минуты права участника процесса, но не более. Соответственно, гарантированно, что данное постановление было вынесено уже в пользу после 17 часов 30 минут. В то время как задержание было, напомню, только до 17 часов. И судья не успела вынести решение до установленного ей же срока. Соответственно, Соколов был уже лишен незаконной свободы. И никаких решений о заключении под стражу, когда он уже был незаконно задержан, суд не вправе был выносить. Данное нарушение процессуальных сроков носит существенный характер, является нарушением его права на свободу, права подозреваемого Соколова на свободу и личную неприкосновенность, и влечет безусловную, опять же, отмену вынесенного решения о заключении под стражу. Такое грубое нарушение закона, как вынесение решения о заключении под стражу без указания даты, в данном случае имеет существенное значение. Хотя наша практика в Российской Федерации говорит о том, что при заключении под стражу суды почему-то не указывают, несмотря на разъяснение как Конституционного суда и как Европейского суда, не указывают дату, до какого вынесено решение, ссылаясь на статью 108, которая предусматривает срок заключения до 2 месяцев. Однако же в данном деле указание даты имеет существенное значение. Судом в ходе судебного разбирательства было установлено, что срок следствия был продлен лишь до 23 августа 2009 года. А заключение человека, лица под стражу, как фигуранта по делу, как подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, не может быть за рамками уголовного дела. При таких обстоятельствах суд не вправе был заключать Соколова под стражу на срок более чем до 23 августа 2009 года. И суд обязан был указать эту дату. Однако же этого не было сделано, и решение, значит, о его заключении под стражу за рамками уголовного дела, расследование которого было возможно лишь до 23 августа, является незаконным. И на сегодняшний день его содержание под стражу является незаконным. Сейчас я не знаю, сколько срока следствия, поскольку материала дела этого нет, и у вас этого материала дела этого тоже нет, и вы тоже не знаете. Не знаете,
нам не сообщали, нам не сообщают, умышленно не сообщают.
Ну, по поводу публичности, конечно, судебного разбирательства здесь уже было очень много сказано. И я, конечно, считаю, что действительно, я не буду повторяться, но публичность, она не только институция, так же, как и Европейской конвенции, это основное требование отправления справедливого правосудия. Конституция и конвенция запрещают отправление тайного правосудия. Это гарантия от произвола, от судебного произвола. Это гарантия общественного контроля деятельности органов власти, в том числе и судебной. Поэтому, конечно же, отправление тайного правосудия здесь именно так было. Является незаконным и влечет безусловно отмену вынесенного решения. По поводу удобства защитников тоже, в принципе, я думаю, много было сказано. Действительно, Соколов вправе избирать свою позицию защиты, вправе избирать защитников, линию защиты, вправе ходатайствовать о допуске в качестве защитников иных лиц, близких родственников. Это право гарантировано законом. даже, я бы сказал, более того, ссылка суда на то, что отказывают в допуске иных лиц, в качестве защитников, суд суда на то, что в деле имеются квалифицированные адвокаты, в данном случае несостоятельно, поскольку даже пленум Верховного суда Российской Федерации разъяснил, что иные лица могут быть допущены в качестве защитников только наряду с адвокатом, который трактуется так, что при присутствии адвоката, хотя я не согласен с этой трактовкой, но пленум именно так это разъясняет. И поэтому участие адвоката является, по мнению пленума Верховного суда, необходимым условием допуска защитника из числа иных лиц, но никак не препятствием для такого допуска. В этом случае Соколов был ограничен в праве реализации своего права на защиту. Он не смог реализовать в полном объеме, что, в общем-то, является существенным нарушением процессуального права и влечет, естественно, отмену вынесенного судом решения, поскольку данные обстоятельства могут повлиять на законность обоснованности решения. Я хочу отметить несколько процессуальных моментов еще, которые были в суде первой инстанции. Да, я вкратце, он небольшой. Значит, суд первой инстанции отказался рассматривать ходатайство защиты о недопустимости некоторых документов, представленных в суд. Таких как процессуальные документы, вынесенных, представленных следователем в качестве обоснования своего ходатайства, таких как постановление о приостановлении срока предварительного следствия, о продлении срока предварительного следствия до 23 августа. Суд указал, что якобы эти доказательства не являются предметом рассмотрения в настоящем судебном заседании. Но при этом суд сослался на эти документы в качестве доказательства обоснованности ходатайства следователя о заключении Соколова под стражу. И сам сослался на эти решения в описательной мотивировочной части вынесенного постановления. Считаю, что данное действие суда является нарушением уголовного процессуального закона, поскольку суд положил в основу своего решения доказательства, которым не была дана правовая оценка на их допустимость, на их законность получения, несмотря на то, что защита об этом настаивала. То есть в данном случае данное решение суда является преждевременным и необоснованным и влечет отмену вынесенного решения. Ну и в заключение, конечно, хочу затронуть такой момент, как обоснованность подозрений. Действительно, здесь, опять же, в практике нашей страны, в судебной практике, неоднозначное отношение суда к этому вопросу. И суды трактуют данное понятие и вообще процедуру рассмотрения вопроса об обоснованности подозрения при решении вопроса о заключении под стражу, либо о продлении срока заключения под стражу по-разному. Действительно, суд не вправе вдаваться в виновность или невиновность обвиняемого или подозреваемого при решении вопроса исключения по стажу. Однако суд должен дать оценку, как минимум, причастности лица, которого ходатайство за заключение, по отношению которого ходатайство за заключение по стражу, причастности к преступлению, либо, скажем так, вообще обоснованность подозрений. Согласно уголовно-процессуальному закону, ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы. Так же, как и ходатайство следователя, не имеет заранее установленной силы. Следователь обязан обосновать свое ходатайство, представить документы, подтверждающие те доводы, которые он изложил в ходатайстве. В данном деле этого не произошло. Следователь просто сочинил ходатайство, не утруждая себя предоставлением каких-то доказательств, скажем так, подтверждающих его выводы. Как минимум, подтверждающий причастность Соколова к инкриминированному преступлению, ни единого документа не было в суд представлено о том, что имеются обоснованные подозрения, причастность Соколова к инкриминированному действию. Поэтому считаю, что в данном случае имеется нарушение пункта 1 статьи 5 конвенции, поскольку не выполнены необходимые условия, не установлено судом, которое должно быть установлено при заключении подозреваемого под стражу. Поэтому, уважаемый суд, прошу посмотреть все поданные апелляционные жалобы, вынести решение как в отношении постановления от 2 августа 2009 года признать его незаконным задержание, продление задержания до 4 августа. Данное решение носит отдельный характер, поэтому оно может быть отдельно обжаловано, то, что оно сопряжено с лишением свободы, то есть с существенным ограничением права на свободу личной прикосновенности, поэтому оно подлежит отдельному обжалованию, и это тоже неоднократно заседал Конституционный суд. Также отменить, признать это постановление незаконным, отменить его, и признать незаконным и необоснованным постановление о заключении под стражу 4 августа, и также его отменить, незамедлительно освободить под стражу 4 августа.
Я, естественно, не буду повторять то, что было сказано адвокатом и уважаемым защитником. Эти аргументы, они, естественно, я считаю, абсолютно обоснованы и требуют удовлетворения. Я хотел бы обратить внимание, уважаемый суд, на следующее. Значит, Алексей Соколов, так же, как и я, являемся членами общественной наблюдательной комиссии, значит, с правом посещения любых мест лишения свободы и оказания правовой помощи, законной помощи любым гражданам, которые находятся. Ведь то, что дело против Алексея Соколова сфабриковано, у меня нет лично ни малейших сомнений, поскольку угрозы в отношении правозащитников, в том числе Алексея Соколова, так как, кстати, и в отношении меня, они раздаются постоянно со стороны отдельных должностных лиц, там, где находятся люди, лишенные свободы, и это связано с грубейшим нарушением, даже, могу сказать, с преступлением против граждан. И мы, общественные наблюдатели, значит, выявляем вот эти грубейшие нарушения и преступления и способствуем с тем, чтобы соблюдалась законность, значит, и права человека соблюдались в любых учреждениях. Ведь то, что в отношении Алексея Соколова много лет звучали угрозы со стороны должных лиц, это мне хорошо известно. И значит, то, что значит, есть определенные заинтересованные круги, значит, к несчастью для нашей страны и для граждан, значит, которые сохраняли определенные условия именно нарушения законности вплоть до преступлений, это, я считаю, проблема вообще гражданская, в том числе и для правосудия. Значит, что касается непосредственно значит, данного дела, которое мы здесь рассматриваем, постановление по стражу, значит, оно основано, опять же, я считаю, и даже подчеркиваю, утверждаю, значит, не просто нарушение законности, но на преступлении, связанном с клеветой. Ведь в основе заключения по стражу, значит, как у следователя, так и, к несчастью, постановлению судьи, отмечено, что то, что якобы... Значит, Алексей Соколов, будучи членом наблюдательной комиссии, значит, имеет возможность значит, посещать значит, колонии с какой-то целью, с целью совершения каких-то нарушений или преступлений. Я считаю, это откровенная клевета, и мы в этом плане будем возбуждать уголовные дела в отношении тех должностных лиц, которые поступают, в том числе в отношении следователей, но это уже вопрос принципиальный, поскольку судья, к несчастью, повторяет значит, клеветнические утверждения значит, следственных органов, что значит, именно поэтому значит, Соколов должен находиться под стражей. Значит, и в этом плане я прошу уважаемый суд учесть, значит, нет не только никаких, ни малейших оснований для того, чтобы утверждать о том, что значит, якобы Соколов совершал какие-то действия, а их и не могло быть. Еще раз я подчеркиваю, значит, ведь наша работа, она проводится не в одиночку, значит, она проводится значит, в полном соответствии с федеральным законом. Значит, мы посещаем места лишения свободы значит, коллективно и обязательно сопровождением всех должностных лиц, которые причастны значит, организовать работу мест лишения свободы. И в этом плане значит, я считаю, что значит, уже в основе значит, того, что находится Алексей Соколов под стражей, уже есть основания для преследования. Значит, в уголовном порядке тех, кто значит, это дело значит, организовал, и в том числе к несчастью в отношении судьи Яковлевой, которые значит, вот эти домыслы
причем я считаю, они незаконные и даже преступные, они лежат в основе. Значит, что касается данной военной защиты Алексея Соколова, да, грубейшее нарушение права Алексея Соколова на защиту, значит, да, я не имею юридического опыта, не имею юридического образования, но это юридическое образование мне запретили получить в 62-м году органы КГБ, когда я поступал в Московский юридический университет, только потому, что я уже в то время имел опыт правовой защиты. И они считали, что значит, моя защита значит, будет не соответствовать той политике, которую проводила в то время органы власти. И в этом плане, значит, да, я сейчас не имею возможности, скажем, в полном порядке даже осуществлять ту защиту, поскольку судья Яковлева не допустила меня значит, к оказанию правовой помощи, поддержки и, значит, Алексея Соколова. И поэтому, скажем, я только могу руководствоваться той информацией, которую вам дали уважаемые адвокаты и защитника, которым я глубоко не только доверяю, но знаю, что они свою деятельность выполняют на глубоком профессиональном уровне и очень ответственно на моральном уровне. Поэтому, уважаемый суд, значит, я поддерживаю то, что значит, постановление Ленинского районного суда, оно было незаконным, и его требуется, я считаю, отменить. И действительно обязательно вынести частное определение в отношении судьи Ленинского района Яковлевой в связи с совершением действий, умаляющих авторитет судебной власти, позорящих честь, достоинство суда и, да, в принципе, судебное производство в России. Спасибо.
Алексей Витальевич, скажите, пожалуйста. Ну, вот вы слышали, да, что я уже обращаюсь к вашему защитнику, сказала, что мы здесь как бы всю процедуру, да, сначала задержание вас, процедуру, в том числе рассмотрение материала в суде, все на законности, проверяем, так сказать, на предмет законности. Вот по поводу отложения от 2 августа судового вынесенного решения, об отложении на сегодняшний день, что-то еще хотели бы добавить по поводу этого решения?
Я полностью поддерживаю ходатайство защитника Шуклавина в этом отношении, чтобы отдельно было вынесено
специальное решение. Кто-то еще
хочет? Поэтому я бы хотел на не отложение, не просто отложение, а это продление срока задержания под стражей, срока решения продлил судья. Вот что очень важно, отложили бы и освободили бы его, тогда в другой разговор.
Сядьте, пожалуйста. Все вы сказали? Слушайте нас.
Да.
Оглашается резолютивная часть определения судебной коллегии.
Постановление Ленинского районного суда города Екатеринбурга 4 августа 2009 года, которое было рассмотрено по кассационным жалобам адвокатов Хайнина, Качанова, подозреваемого Соколова, оставить без изменения кассационной жалобы, без удовлетворения жалобу подозреваемого Соколова Алексея Вениаминовича на постановление суда от 2 августа 2009 года, также оставить без удовлетворения постановление суда о продлении срока содержания под стражей, оставить без изменения.